Приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа и рад сегодня снова размышлять вместе. Мы будем продолжать размышлять над посланиях к Тимофею, и сегодня конкретно будет из второго послания отрывок. Я вот как-то пришло мне на мысль, именно размышление над такой темой, изучая, читая это послание, я увидел в них, и в первом, и во втором послании к Тимофею, увидел вот такую атмосферу, которую Павел как бы вот создает своими научениями, своими советами этому молодому служителю. Атмосферу такой, знаете, заботы и такой дерзновенной защиты истины, защиты веры, защиты чистоты учения. И Павел вот несколько раз, он Тимофею все время призывает ему к этому, направляет его к этому. Я не знаю, как вас, но вот меня апостол Павел, он иногда удивляет, он всегда меня вдохновляет как личность. Это был настолько грандиозный и многосторонне развитый человек и служитель Божий. Он ведь не просто проповедник, в нем видно, что он показывает себя не как просто интеллектуально развитый, там, такой наученный, может быть, хорошо образованный человек, который умеет красиво говорить, который умеет красиво разъяснить истину. Впоследствии, конечно, его образование, его вот эта вот интеллектуальность, может быть, и помогала ему перед разными людьми, перед разными слоями населения, перед разными культурными, скажем так, корнями человек, он встречался с разными людьми, говорил разным людям, которые имели разные культурные корни, разное понимание вообще жизни, взгляды на жизнь. Но не только вот его заключалось служение в том, чтобы рассказать, чтобы привести, чтобы открыть истину, но еще и в том, что после его проповеди те общины, которые сформировались впоследствии его проповеди, впоследствии его служения, он показывал себя как такого ревностного апологета, ревностного такого заботливого, что ли, духовного отца о тех общинах, которые он насадил. Он постоянно во всех посланиях мы можем найти вот эти вот ноты, да, когда он говорит, заботится, говорит, вот вы смотрите, вот я вас так научил, так и ходите, я вам так преподал, не отклоняйтесь. И Тимофею особо вот в этих посланиях, первом и втором, он особо об этом говорит. Потому что целенаправленно, мы уже говорили, предысторию рассказывали, что целенаправленно Тимофей был благословен Павлом и оставлен в Ефесе, в церкви в Ефесской. Именно для того, чтобы увещевать, именно для того, чтобы вот, направлять, давать правильное направление, потому что в тот момент там были не очень, скажем так, гладкие обстоятельства, и это было время, когда был расцвет таких гностических, что ли, влияния такого гностического, когда каждый хотел заявить о своей высокой философской такой как бы степени, да, и эти вот философские учения, философские школы, вот греческая культура, мы знаем, что Ефес это Греция практически, да, это эпицентр, так скажем, развития греческой культуры, вот, территориально. И мало того, там были еще те, которые говорили, что да ладно, учение о Христе, учение о благодати, учение то, что Павел нам преподал. Там были еще те, которые говорили, ну, а как же закон, а как же иудейство? И были такие раввины, которые влияли на некоторых братьев наших, ефесских, и которые там начинали уже споры, начинали какие-то неурядицы между ними происходили. И мы видим, что на самом деле, читая послание к Тимофею, видим, что Павел так искренне, так трепетно переживал вот эти обстоятельства. Ему было не безразлично то, что происходило в Ефесе, поэтому он много раз напоминает Тимофею, просит его. Значит, дело в том, что Тимофей должен был противодействовать лжеучителям, как мы сказали. Во втором послании конкретно мы видим, что здесь апостол как бы оставляет свое завещание. Он находится уже в узах, в темнице, и он оставляет Тимофею свое завещание, как бы показывая этим, что он является его преемником, он должен продолжать его дело в деле защиты чистоты Христового учения. Это то дело, которым занимался Павел, то, чему он посвятил себя, отдал всю свою жизнь на это. Давайте обратимся к тексту сегодняшнему. Это 2 Тимофея, 2 глава, с 14 по 21 стих. Прочитаем его. «Это напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. И слово их, как рак, будет распространяться, таковы и мне, и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушает в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Тимофей, как Божий служитель, и на которого была возложена немалая ответственность, не должен был молчать или оставаться лояльным, видя реальную проблему, которая была на тот момент в церкви. Это такой скользкий вопрос. Я немножко вот размышляю этим о посланиях вот и о той ситуации, которая была здесь, там. То есть я вижу, что на сегодняшний день что-то похожее происходит в наши дни, в нашем мире, вот вокруг нас. Может быть, это не тот гностицизм в том первозданном виде, который он был тогда, но насколько много сегодня всяких различных влияний со стороны, сколько различных мнений, сколько различных толков, сколько всего того, что на самом деле вот христианина могут очень-очень пагубно сбить с толку, может быть, принести какой-то вред вере, вред следованию за Иисусом Христом. И здесь нужно быть, к этому вопросу очень нужно быть чутким и, наверное, быть похожим на каждому христианину, независимо от того, служитель ли он церкви, пастор или диакон. В принципе, каждому христианину нужно иметь вот то сердце, которое имел Павел, чтобы вот ратовать, ревновать о чистоте своего учения, о чистоте учения Христова, о чистоте своей веры, о чистоте, о правильности своего хождения за Иисусом Христом, а не уклонение в ту или иную сторону. Смотрите, к чему призывает Тимофея Павел. «Это напоминай, заклиная перед Господом». Тимофей был оставлен в Ефесе, назначен апостолом Павлом для того, чтобы направлять людей к истине. И это служение направления, оно подразумевало разные вещи. Он должен был вразумлять, увещевать, предупреждать, обличать, требовать. И иногда или даже принимать дисциплинарные меры какие-то в наказание непокорным. Но он как служитель церкви. Он как ответственный в церкви это все должен был делать. Ну, хочется отметить, знаете, я вспоминаю свою церковь из Молдавии, из которой я приехал. И эта проблема была и там. Я думаю, что есть в некоторых церквях такие проблемы. Читая вот эти места, наверное, эти стихи, некоторые особо ревностные христиане, каковыми они вот себя считают в церкви, ошибочно понимают эти повеления и взваливают на свои плечи, так сказать, нелегкий труд служения таких церковных увещевателей или обличителей. Да? Вот человек спрашиваешь вроде бы, ну что ты это вот, везде всегда тебя слышно, везде всегда ты что-то там, что бы ни происходило в церкви, ты всегда должен сказать свое мнение. И человек на это говорит, ну как, ну я же хочу, чтобы все было правильно, я же стараюсь для церкви, я же для Бога стараюсь. Но может быть не в этом тот истинный смысл, и не всегда нужно вот так подходить к этому вопросу. Многие ставят, тоже сопоставляя эти стихи, еще приурачивая к ним, прибавляя то, что говорил Иисус Христос Матфея, да, 18:57, помним, что если брат твой согрешит против тебя, пойди выговори ему. И это все тоже способствует, и говорят, ну как, надо же выговорить, я должен обличить, я должен там следить за порядком. Вот. Но здесь больше, наверное, мы должны следить в первую очередь за порядком наших душ, наверное, за порядком внутри нас, за тем порядком, который происходит в наших жизнях. Мы сегодня живем в век демократии, и вот это, наверное, есть такой весомый аргумент и весомая проблема. С одной стороны, демократия хорошо, у нас свобода слова, везде свобода слова, ну, по крайней мере, так говорят там. В правительстве свобода слова, в мире свобода слова. И христиане к этому привыкли, и мы говорим, у нас свобода слова, у нас демократия, мы имеем право каждый высказать свое мнение, каждый верить этому или не верить. Каждый имеет право согласиться с проповедью или не согласиться, согласиться с тем, что предлагает пастор, или не согласиться, но ведь у нас демократия, мы же в свободной стране живем, мы свободные люди. И сегодня, открывая любую, не знаю, заходя в христианский магазин даже, книжный, видишь столько разного всего, столько разных книг, абсолютно разных, которые, может быть, многие из них противоречат друг другу. Но это все христианская литература. Открывая интернет, буквально, какой-то христианский сайт, ты на этом сайте видишь... Ну, столько всего. И когда ты вот просто несколько вещей посмотришь или послушаешь, то ты думаешь, как на одном сайте могут собирать такие вещи? То есть они буквально, ну, разные. Они несопоставимы друг с другом, они противоречат друг другу. Открывая форум какой-то христианский, тоже смотришь, читаешь мнение, думаешь, неужели христиане вот, ну, настолько считают, что настолько вот им дана свобода в своих мышлениях. Если бы, ладно, если бы это была свобода Слова Божьего, тогда только аминь, тогда только хорошо. Но это же свобода лишнего, нашего личного мнения, наших каких-то субъективных взглядов. И тут уж надо, наверное, ставить себя под шаблон, под рамки Слова Божьего, сопоставлять, сравнивать, а имею ли я право, как христианин, на такое мнение? А правильное ли это мнение в моей голове? Не греховно ли оно? И сегодня многие христиане стали уже кто политологом, там, кто специалистом, экспертом социума, кто блогером каким-то продвинутым. Христиане, они вообще так во все сферы расходятся, кто куда, кто во что гораст, кому что нравится. Но самая большая проблема, что в этом всем разнообразии очень легко уйти от истины. Очень легко уйти от того настоящего начатка, от того центра, от Христа. Всегда ли то, знаете, размышляя над процессом и наблюдая вот и разные моменты, я задаюсь одним вопросом. Всегда ли той побудительной причиной, которая вот пробуждает такую активность в христианах сегодняшнего времени, является искренняя любовь? Если мы читаем, смотрите, только с самого начала, только когда начал писать Тимофею апостол Павел эти послания, в первом его послании, в первой главе, в пятом стихе, мы читаем такие слова. Он говорит, Тимофей, ты поедешь туда, будешь увещевать, но только... Не забудь, что цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Всегда ли вот нами в нашей жизни движет любовь. Что бы то ни происходило, хотим ли мы кому-то что-то подсказать, хотим ли мы кого-то в чем-то обличить, может быть, хотим ли мы высказать свое мнение и кого-то в чем-то там исправить или направить, всегда ли в нас действует любовь? Для того, чтобы в этих проблемах остаться чистым и не погрязнуть, не замараться, Павел дает два совета Тимофею. Далее. Смотрите, это в 15 стихе, первый совет. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Что здесь Павел имел в виду? Я размышлял над этим стихом и пришел к такому выводу. Что первое, это нужно помнить, что все наше служение, наши слова и наши поступки должны быть ориентированы на то, чтобы воздавать славу Богу. Ну, мы об этом знаем, мы это слышали не раз. Да, в Колоссянам 3, 17-23. «Все, что делаете словом или делом, делайте как для Господа Иисуса Христа, или делайте как для Господа». Все об этом слышали, все об этом знают. Вот когда Павел говорит Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным». Иногда мы стараемся в нашей жизни показать себя достойными перед кем угодно, но не в первую очередь перед Богом. Находясь в разных ситуациях, мы хотим показать себя достойными. Находясь на работе, мы хотим себя показать достойными той в компании, в которой там мы работаем, или того общества, в котором мы общаемся. Находясь, не знаю, еще в каком-то, даже в церкви, я так подумал, даже в церкви, некоторые христиане стараются показать себя достойными членами церкви. Мы же все-таки там не пустое место в Благой Вести, мы иногда даже молимся вслух, чтобы слышали, что мы есть. Но сама цель должна быть на то, чтобы показать себя достойным не перед людьми, а перед Богом. Во-вторых, в этом стихе имеется такой смысл, что необходимо стараться быть верным во всем Господу. Вот что значит быть достойным Бога? Стараться представить себя Богу достойным, ходить перед Богом. Это то, чтобы стараться быть верным Его, Ему и Его Слову. Во всем, на все 100%, не идя на какие-то даже маленькие компромиссики. Сегодня христиане, молодые особо христиане особенно, говорят, ну ладно, там, если мы будем так, вот даже такое выражение там, ну будем тупо им читать из Библии и говорить, вот покайтесь там это вот. Ну что это примитивно это вообще. Надо же какие-то идти в ногу со временем, надо же как-то по-современному, надо же так преподать, так бабахнуть, чтобы прям там то слово прям в глубину сердца залетело. Знаете, во всем, Павел говорит, старайся быть верным, верным преподающим слово истины. В-третьих, Павел говорит Тимофею, что не нужно забывать о том, что служитель Божий является письмом. И он в других посланиях своих пишет, вы письмо Христово, да? И являетесь собой пример. Какой вы пример? Вы не только перед Богом ходите. Во-первых, конечно, вы ходите перед Богом. Во-первых, вы представляете себя Богу достойным. Ты, как служитель, Тимофей, ты, во-первых, перед Богом представляешь себя. Ты стараешься быть верным Богу, но, во-вторых, не забывая о том, что на тебя все смотрят. И когда ты будешь увещевать и говорить, брат мой или сестра, ты согрешил. Ты там словопрением занимаешься, ты там пустословием занимаешься, ты не то говоришь, что нужно. А брат тебе ответит, дорогой мой, да ведь ты полчаса назад то же самое говорил. То каков тогда пример? Каково тогда увещевание? Какой смысл от этого увещевания? Второй совет Павла Тимофею содержится в 16 стихе, читаем 16. «О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Вот это слово, это «удаляйся» греческое, оно имеет смысл такой многогранный, и оно имеет смысл отворачиваться или избегать. уходить или даже обходить. Вот в разных моментах по-разному оно и переводится. Современный перевод, вот этот стих переводит так: «О пустой и безбожной болтовни сторонись, ведь кто в нее вовлечен, тот все больше преуспевает в неверии». Я так подумал, это, наверное, похоже на пример, когда мы идем по дороге, и после дождя, вот вы вышли с служения, идете хорошо, у вас хорошее настроение, разговариваете друг с другом, а впереди лужа. И вы ее на таком вдохновении, на таком подъеме не замечаете, и прямо в лужу ногами намочили ноги. Это от невнимательности, наверное. Тоже, наверное, происходит и в духовном смысле, в духовном плане. Опасность сбития с правильного пути или отхождения от правильного пути, она похожа вот на вот такую опасную, да, ловушку, на такую лужу. Может быть, она не бросается так сильно в глаза, может, мы ее не сразу можем заметить. Но для того, чтобы ее заметить и не наступить, чтобы не замараться, чтобы не вовлечься, как современный перевод переводит этот стих, не быть вовлекаемым и вовлеченным в эти проблемы. Надо быть чутким, надо следить, надо видеть, надо наперед смотреть внимательно и в нужный момент обойти стороной, отойти, уберечь себя от этого. В 19 стихе, вот мы перескочим 17-18, и в 19 мы читаем как бы подтверждение. Апостол Павел закрепляет еще раз эти два совета посредством такой вот метафоры, не совсем в прямом смысле здесь сказано. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Суть этих печатей созвучна с предыдущими стихами. Познал Господь своих, да, печать, стоит печать. Ну, естественно, что она, ну, не буквально стоит печать на основании. Но вот это выражение «познал Господь своих», насколько оно объемное и насколько оно такое драгоценное для нас. Наше служение как-то началось, знаете, с такой нотки, что слава Богу, что мы с Богом, да. Слава Богу, что мы Его дети. Слава Богу, что Он наш Бог, и что Он видит, что Он жив, что Он действует в нашей жизни, что Он знает нас, и что мы знаем Его. Это хорошо, это прекрасно. Но это предполагает, что мы не просто там, знаете, так утром проснулись и думаем, ехать или не ехать, идти или не идти на служение, вообще просыпаться или поваляться еще полденька. Нет, коль мы пришли, это предполагает то, что в нас есть старание, в нас есть ревность, в нас есть рвение прийти и послужить Богу, прийти и прославить Бога. Как Михаил Иванович молился: «Боже, благослови тех, кто мог прийти, но не пришел по различным причинам». А может быть, кто-то сейчас дома находится, думает: «Да что мне в собрание идти, так тучки собираются, дождик пойдет, еще намочит меня, да лучше дома посижу, отдохну». И вот в таких людях, в таких мыслях нету этого старания. Нету того, о чем говорит Павел в 15 стихе Тимофею. Но мы постарались, может быть, хотя бы на чуть-чуть постарались представить себя Богу. Потому что мы поспешили сюда. Мы захотели быть в общении, мы захотели прославить Бога. И второе, в 19 стихе написано: «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Это закрепление 16 стиха. Да, мы говорили, обойди стороной, удались от опасности, не прикасайся. Если ты верен Господу, Господь видит тех, кто искренне верен Ему. И рассмотрим напоследок сравнение, которое Павел приводит вот в последних двух стихах, которые мы прочитали в 20 и 21. О сосудах. тоже такая, такое сравнение, метафора, не совсем понятная, и думаешь, ну о чем здесь, что Павел хотел этим сказать? В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Я думаю, это больше понятно женщинам, да? Больше понятно хозяйкам этот пример. Понятен. Представьте себе ваш дом. Много у вас дома разных сосудов. Может, у вас небольшой дом, как здесь написано, а в большом доме. Ну, любой дом. Много ли у вас дома разных сосудов? Что предполагает собой сосуд? Это разные-разные сосуды. Это и посуда, и чашки, и тарелки, и кастрюли, и сковородки, и, может быть, ведра какие-то, тазики и все такое. Ну, все, во что можно. Много, да? И так думаешь, если там пересчитать, может быть, десятки всего наберется. Но вот мы, как хозяева, одинаково ли мы относимся к вот этим сосудам? С одинаковой ли внимательностью и трепетностью или по-разному? У кого-то есть такие дорогие вещи, дорогие сервизы, которые, может быть, им подарили на свадьбу лет 30 или 40 назад? Которые вот там вот стоят, пылятся где-то вот в шкафу. Но это святая святых, к ним прикасаться нельзя. Только в особых случаях, на случай, если придут очень дорогие гости. Но обычно это бывает, что эти гости так в течение жизни так и не приходят. И эти сосуды, эти сервизы, они там могут годами, десятилетиями храниться. Но к ним отношение вот такое, ну вот эта драгоценность, ну мне подарили там с позолотой или с посеребренной, да, вот. А есть обычные тарелки, которые мы покупаем в Ашане, и которые там сделаны из обычной глины, и которые, если разобьются, ты так, ну разбилось, ну подумаешь, подмел, выбросил в мусор. Отношения разные. И вот в этом примере самое главное, что нам нужно понять, это не то, что нам обязательно надо быть золотым сосудом. Некоторые, знаете, говорят, вот читая вот этот пример, некоторые размышляли и говорили свое мнение. Ну, я думаю, что нам надо постараться быть или золотыми, или серебряными обязательно. Вот. Но мне кажется, не только в этом, не здесь, не в этом смысл. Здесь говорится о том, что есть разные сосуды, в принципе. И есть более простые, из простого материала, есть из драгоценного материала. Если мы сравним с церковью, то мы можем также сказать, что в церкви есть разные сосуды. Есть служители, есть пасторы, да, лицо церкви. Вот, ну, Михаил Иванович уж точно золотой в нашей церкви. Если мы будем сравнивать нашу церковь как этот пример, как этот дом, да. А мы говорим, ну мы же не служители, ну мы же не пасторы, ну мы там простые глиняные тарелочки. Но суть не в этом. Суть в том, что Бог хочет использовать все сосуды. Богу нужны абсолютно все сосуды, но ему нужны сосуды чистые. У меня, знаете, есть любимая кружка. Она не самая красивая у нас дома. Она не самая, может быть, удобная в плане того, что вот держать ее не самое удобно. Но она мне нравится, я из нее всегда пью чай. Вот почему-то вот эта кружка мне нравится. И я не стараюсь брать самую дорогую кружку, чтобы попить чаю. Я беру ту кружку, которая нужна мне. Вот в этом плане так же поступает и Бог. Если вы ему понадобитесь, он будет нуждаться в вас, он возьмет вас и использует для своего дела, даже если вы сделаны из простого материала. Но самое главное, в 21 стихе, и так, кто будет чист, тот будет сосудом готовым, вот это слово, благопотребным, в чести освященным, да, благопотребным на всякое доброе дело. Вот я должен стараться быть всегда Богу благопотребным. В любой момент, чтобы Бог мог взять и использовать меня. Пусть даже я не такой одаренный, пусть, может быть, у меня не столько даров, и я не так могу послужить, как другие братья и сестры. Но если я Богу понадоблюсь, я должен стараться быть всегда готовым быть использованным, готовым быть благопотребным для Бога на всякое доброе дело. Выводы. Наверное, надо, я не буду повторяться, но мы все служители Божьи. Не будем думать, что это послание написано. Павел написал сугубо Тимофею, он пасторское послание, да, он пастор той церкви был, и это относится только к пасторам. Нет, мы все служители Божьи, мы слуги нашего Господа. В наших сердцах должна быть, наверное, та же ревность, какая была у Павла о чистоте вот нашей веры, нашего учения Божьего, о Слово Божие, чтобы мы чистое Слово воспринимали, не уклонялись. И чтобы наши сердца, так же, как Павел призывает Тимофея, были движимы только любовью. Любовью к Богу, что будет проявляться в наших поступках и хождении перед Ним. Если в наших сердцах на самом деле будет любовь, то мы будем стараться перед Богом ходить свято, потому что мы будем любить Его. Если в наших сердцах будет любовь к ближним, то это не позволит нам вести себя неподобающим образом и являть собой какой-то дурной пример. Мы обязательно будем думать о том, что мы являемся примером, если в наших сердцах будет любовь к нашим ближним. Не нужно идти на компромисс с сегодняшним временем. Не нужно идти на компромисс с 21 веком. Как принято говорить, мы живем в 21 веке, не в каменном. Мы живем в век прогресса. Мы живем в такое хорошее, развитое время. Но это развитое время столько готовит для христиан таких невидимых, незаметных, может быть, луж, грязных, а которые так легко, которые так легко не заметить и так легко наступить и запачкаться. Поэтому храни нас Господь. Будем чуткими, будем внимательными, чтобы мы, как Тимофей, могли ратовать о Божьей истине, служить Богу верно и в то же время стараться быть всегда чистыми, неоскверненными, чтобы в нужный момент, будь даже мы простые, обычные чашечки, чтобы Господь мог взять нас и использовать в своем деле. Аминь.